Сергей Валентинович, начать, наверное, нужно с «Колец мира», потому что одним из главных событий и на открытии, ну, практически на открытии фестиваля стала презентация этого фильма. Как ты удивил хронометраж? 3 часа.
Ну, видите, в чем дело. Это, конечно, не... Он большой хронометраж, я согласен. Но могу вам так сказать, что вот, например, «Токио» тоже 3 часа фильм. Ичикава снял. У Озерова почти под 3 часа фильм. Почти под 3, 2.40. Поэтому, а у Рифеншталя вообще 4. Да, поэтому есть некий формат, где нужно показать все виды спорта.
А это ведь не заказ Олимпийского комитета, это ваша идея снять такой фильм. И пришлось, наверное, разрешение.
Нет,
получать.
что вы, есть, существует. Нет, моей идеи никакой не было. Это я вам откровенно говорю. Это Международный Олимпийский комитет всегда предлагает стране, которая проводит Олимпиаду, сделать фильм.
Так.
В том числе также было и по отношению к России. Ну, также вот до меня делали там Британия была, Лондонская Олимпиада, и я их знаю просто режиссеров. Вот Бразильская Олимпиада. И там предлагают на выбор, разные варианты предлагали. Но у нас очень все это затянулось, у нас были проекты не очень такие корректные, потому что Олимпийский комитет утверждает сценарий, утверждает концепцию.
Героев
всех утверждает. И я ездил в Лозанну защищать проект. Со мной были, кстати, очень интересные люди. Там была девушка из высшей школы экономики, например. Я взял таких. Там был Григорий Либергал, потрясающий у нас такой он и киновед, и продюсер в кино и телевидении, и мой оператор. И мы защищали. Там была защита проекта на все федерации спорта. Там 6 видов основных, и все мы защищали, они присутствовали по прямой линии, и были отдельные олимпийские комитеты из мирового такого, ну, значит, самого продвинутого зимнего бомонда, так сказать. И мы защищали впрямую этот проект, и после защиты нас утвердили как меня как режиссера. Утвердили. МОК утверждает режиссера. Да, и мы сдаем МОК, мы сдавали МОК, поправки приходили, я там целая пачка, мы читали, переписывались, все как...
Как в том советском мультике про кино.
Ну, да, есть такое, немножко да, но я вам хотел бы так сказать, что у них были, они берегут определенное... Ну, такую, они стараются оградить себя от некоторых вещей в этих олимпийских фильмах. Им нужно, чтобы этот фильм оставался как история. Им, конечно же, были разные истории, вы знаете, вокруг нашей Олимпиады. Там и коррупция, и скандалы все. Мне сразу Олимпийский комитет сказал: вы будете снимать про спорт. Спорт. Самое важное, чтобы вы поняли, что вот те звезды, которых вы снимете, это такие же великие звезды, как ваши кинематографические звезды, даже выше по рейтингу.
Но все-таки они рассуждали о политике и спорте на Олимпийских играх. Это не...
Это я пошел вопреки. И это первый фильм, где спортсмены размышляют на темы политики, на темы патриотизма или там на тему, что такое победа, что такое поражение. То есть я выстроил картину как конструкцию из 5 частей, как вот 5 колец. Я создал от животного начала человека как животного, и там есть это зашифрованное. Через войну, спорт это война или не война, там, туда же входит несколько блоков, к поражению, что есть поражение для человека, нужно, необходимо ли иногда проигрывать и так далее, что есть победа и потом к самоанализу.
Ну, об этом и всем рассуждают герои, правда?
Об этом все это такая спираль, очень хитрая, сплетенная, в которой есть эти размышления. И она была с самого начала продумана. И мои операторы снимали понятие, не спорт как таковой, а понятие. То есть они снимали боль или патриотизм. Или они снимали, там, допустим, страх, частицу Бога снимали.
Я помню эти моменты в интервью, я совсем вот на днях посмотрела.
Да, они...
То есть МОК не смутило, да, что ли? Они там все-таки говорили о политике, что было запрещено?
Смущало, местами смущало. Там, например, о мужчине и женщине, там, когда разговор был. Смущали вещи, но я умело писал, переписка была, я отстаивал какие-то позиции. Что-то мне пришлось убрать. Что противоречило, как вам сказать, ну, таким позициям, ну, позициям, которые им казалось, что мы нарушаем некие границы уже пространства свободы спортсменов. Вот видите, это вот такая была вещь. Вот если мы нарушаем эту границу, и они мне доказывали, что я нарушил.
Да.
Но, тем не менее, картина, вот сейчас я говорю об этом, она все равно, на мой взгляд, очень свободная. И я знаю, у меня уже есть отзывы, смотрели люди из разных стран, и они ее воспринимают свободной картиной, и независимой, и не похожей на то, что было раньше.
Ну, наверное, потому что там есть эти разговоры о политике, о которых хотели
запрещать. Есть.
Сергей Валентинович, я была на мастер-классе здесь, в Перми, и вы сказали, что все-таки «Кольца мира» – это не совсем документальный фильм, что вы немножко работали на зрителя, что вы вот отслеживали виды спорта, которые наиболее зрелищные.
Ну, что значит «не совсем»? Он документальный. Но он документальный, направленный к зрителю. Видите, я там старался как кино, как зрелище, вот зрелище, сделать больше, чем кино, как, допустим, развитие характера или как чистый арт. Конечно же, это, ну, как считать, вот Дзига Вертов, который снимал большие клипы, он арт-художник или нет? Арт. Да? Или, допустим, Пелешьян есть такой, у него тоже большой клип есть, «Начало». Это арт-проект или это не арт? Видите, существует такое... У нас установка в последнее время есть, что настоящий арт-фильм – это мы взяли камеру, пошли к близким людям и снимаем почти хоум-видео.
Без сценария.
Без сценария. Ну, есть сценарий. Иногда нам герои подыгрывают. Мы снимаем такой некий мокюментари на темы быта и жизни. И вот это арт. Но это не так. Мы можем так потерять зрителя совсем. Где нужно, чтобы в фильме было хорошее изображение, красиво снятое. Это обязательно. И обязательно хороший звук. Вот сейчас идет фестиваль, прекрасный фестиваль Фуэртиана. И в очередной раз мы видим, как зарубежные картины на любые темы
отличаются
в лучшую сторону по съемкам, по звуку, по драматургии. Мы очень сильно сдрейфовали в сторону непонятного кино. Невнятного, я даже так скажу. Поэтому, мне кажется, нам надо возвращаться. Мы теряем позиции на мировом кино.
А с чего это произошло? Почему?
Целое направление победило одно направление. Вы знаете, когда в искусстве побеждает одно направление, оно уничтожает все остальное. В какой-то момент часть кинематографистов, хороших кинематографистов, стала доказывать, что можно снимать только одно направление кино. Когда их было немного, это было ярко. Когда это 1000 эпигонов пошли, да еще и невнятно делающих картины. И все закончилось ужасом.
Это не потому, что, может быть, школа у нас не такая хорошая?
Нет, у нас хорошая школа. У нас хорошая школа, но когда на фестивалях дают за определенные направления всегда призы, то молодой человек начинает пытаться делать в этом стиле. Понимаете, в чем дело? Мы поставили вешку, морковку повесили не там. И вот, например, нам нужно снимать сейчас социальное кино. Вот социальное кино и, допустим, экологическое кино, проблемное кино. У нас же проблем в стране огромное количество. Например, там экологические проблемы. Люди безработные остаются, целыми моногородами остаются.
И совсем не снимают об этом?
Снимается как? Берется один человек, и вот он тихо на глазах спивается. А это, ну, это обидно, но это не затрагивает нас. Нам надо показать сейчас большие проблемы. Вот лес вырубается. Это же большая картина должна быть. И нужно ее снимать так, чтобы ярко, чтобы зритель пошел в кинозалы, кинотеатры. Чтобы эта картина точно была, особенно, вы знаете, вот такие проблемные картины, которые призывают государство к диалогу, они должны быть сняты во много раз сильнее, чем обычное кино.
Но их ведь не пустят в кинотеатры.
Ну что, вы, как это не пустят? Пустят. Пустят.
Ну, у нас в городе вот один такой кинотеатр, который бы пустил. Ну, люди пойдут.
Ну, пустят. Пустят. Если картина снята внятно, четко, хорошо, сильно, то она зрителя найдет. Поверьте мне. Вот это все найдет своего зрителя, найдет поддержку. Ее покажут обязательно. Но их надо делать много. И должны быть группы, не одна группа, которая возделывает все, а должно быть 5-6 групп, сильных, 7.
Есть это у нас в стране, вот эти сообщества документалистов?
Ну, видите, у нас сообщество есть здесь, вот в Перми есть, потому что здесь есть лидер.
Но Печенкин. Вы на открытии фестиваля сказали, что нам очень повезло, таких мало в стране.
Ну, мало, да. Ну, и их надо поддерживать. И здесь власть понимает, что такой человек, как Павел, а он, ну, не всегда сладкий, далеко не художник, который там торт готовит все время сладкий, юбилейный. Да, он не податливый человек, он с характером, но он необходим. Он необходимый, он создал определенную среду людей, и фестиваль, и преподает, ну, и сам снимает. Но таких людей, личностей мало, очень эгоистичные сами художники. Они не отдают. Паша отдает, Павел отдает. Это вообще таких людей, я думаю, что, ну, вот я говорю, 5, ну, уже так, не знаю, 10 есть или нет в стране, не знаю.
Вот. Сергей Валентинович, вот возвращаясь все-таки к музыке в документальном кино, вот опять же про историю вот этого удивительного композитора, да, который в Кольцах тоже вот такую музыку замечательную сочинил. А насколько важна музыка в документальном кино?
Я слышал такую теорию, что музыки не должно быть.
Есть такая.
Да, но тогда мы должны Годфри Реджио признать не документалистом, потому что у него музыка, и он работает с Филиппом Глассом, значит, Филипп Гласс не чтобы. И Эл Моррис работает с композитором.
Может быть, это единицы, которые лишь подтверждают?
Да какие? Нет, ну что вы, что вы? Не обязательно это делать. Не обязательно. Может человек сделать и на шумах, и может быть что-то быть и внутрикадровое. Но мы проходили уже этот момент. Это тоже странная очень теория. В игровом кино мы слышали об этом. Но тогда Феллини не надо. Но знаете, и, ну, вы знаете, вот есть мой английский любимый режиссер Питер Гринвей. Его что, тоже надо? Повар, вор, его жена и любовник – это практически наполовину опера. Это что, не произведение искусства? Выдающееся произведение.
В общем, не надо устанавливать каких-то штампов.
Не надо никаких штампов. Музыка – это интонация. мы мало того, что еще и штампы, мы еще и лишаем, ведь через кино узнают композиторов. Прокофьев отчасти стал известен многим-многим людям благодаря работе с Эйзенштейном. До этого он был, ну, композитор хороший, но не так известен. Это выходит массовые. Шостакович все свои, кстати, сталинские премии получил за работу в кино. И получал деньги там. Поэтому и фильмы его, ну, «Гамлет» один, что стоит. Мы уже Козинцеву скажем, что он плохой режиссер, потому что в «Гамлете» звучит музыка Шостаковича. Я считаю, что это некий бред. Поэтому мне кажется, не надо устанавливать рамки. Или, допустим, «Висконти», «Гибель богов», где звучит музыка Вагнера. Да.
А что тогда вы скажете про закадровый текст в документальном кино?
Ну, хорошо, вы хотите тогда Рома, что ли, у нас упразднить? Михаил Ром – это отчасти, это авторский голос. Я называю это слово в кино. Герц Франк одну из последних своих картин сделал с внутренним монологом своим. Он комментирует. Мы что, считаем, что Герц Франк или... кто там, или Ром, это плохие документалисты, но пусть лучше снимут люди. Мы не должны... Появляется момент исповеди. Человек хочет что-то поведать людям. Он хочет что-то рассказать. И он владеет словом. Он владеет мыслью. И он... Ведь понимаете, в чем дело? Если правильно человек выстраивает, вот если вы посмотрите «Рома», например, то слово там составляет ритмическую основу. Это не просто комментарий. Там все выстроено так, что каждое слово, которое говорит Ром, оно придает еще и динамику изображению. Ну, и, ну, мы знаете, мы о монологии закадровые, допустим, героев. Это то же самое, но мы монтируем и сделаем из него очень умного говорящего человека. Да.
Сергей Валентинович, что вы думаете об интернете?
Прекрасное место.
Уйдет туда документальное кино?
Вообще, все, я думаю, со временем все телевидение туда уйдет. Останется только лет через 10-15 все будет транслироваться через интернет.
А помните, как «Москва слезам не верит»? Он говорил, что все будет, будет одно телевидение, больше ничего не будет. Ну, вот не так?
Будет документальное кино в кинозалах, потому что это другое совсем. Останется, наверное, какое-то государственное вещание. Может быть, канал культуры какой-нибудь или еще. То, что будет субсидироваться. А основная масса каналов вместе с рекламой уйдет в интернет. Мы тут даже сомневаться. Это уже на Западе, это кризис. Уже все сметы фильмов падают документальных на телевидении, потому что идет процесс перехода зрителя в интернет.
Как-то будет меняться процесс
съемки? И будут совсем другие форматы документального кино, я считаю. Будут совершенно по-другому построенные фильмы. Например, я думаю, что фильмы будут более умные. Это мое мнение. Почему? Ну, будет, конечно, более пошлые, но это часть людей, простите.
Какие они будут, запросы,
да. Но те, о которых мне хочется говорить, они будут более умные, более тонкие, потому что к ним можно будет несколько раз возвращаться, как к книге.
Вот как.
Да.
Они Сергей будут. Валентинович, вот дальше хочется хоть немножко...
И вот вы видите западные картины уже здесь, уже гораздо более сложные драматургии, чем у нас. Истории длинные, с тонкими очень переходами. Очень несколько раз меняется драматургия по ходу картины. Это очень важно.
Ну, это и сложно понимать.
Ну, и нужно понять.
А это вот как с балетом и оперой. Вот говорят, на балет пойдут все, потому что поймут его, вот это как широкий прокат. А на оперу пойдут не все, потому что там надо разбираться.
Ну, что вы. Здесь я ходил здесь на балет у вас. Прекрасно сделанный балет. В смысле, я не на оперу я ходил. Прекрасно сделанная опера «Травиата». Я смотрел ее, специально приехал здесь и посмотрел ее. И хочу вам сказать, что это предмет искусства. И все, что там сделано, там минимализм такой во всем, но это сделано и художником, и дирижером, и мастерские исполнения, и сценография очень интересная. И это произведение искусства. Я смотрел это не только как оперу, но и как произведение, такое синтетическое искусство.
Ну, то есть документальное кино тоже для всех?
Обязательно нужно, чтобы было для всех. Обязательно. Но мы должны бороться за свое пространство. Но легко ли быть молодым, да, вышло и подняло, например, многих людей к этому. Много ли у нас картин про такие, чтобы зацепили многих молодых людей? Вот вышла бы картина документальная, и она бы зацепила многих людей. Это очень такой важный момент. Мы должны выбраться из сектантства. Мы превратились в секту в России. Секту неких документалистов. Вот мы избранные. Вот только мы знаем истину последней инстанции. А зрители, которые нас не хотят смотреть, простые или какие, они уроды. Недоделанные. И тем самым мы хотим влиять на изменения жизни в нашей стране. Мы хотим больше свобод. Мы хотим больше, допустим, политических свобод. И не хотим работать со своим зрителем. Это очень странная позиция. А как тогда? Мы соберем секту из 3000 или 2000 на всю страну человек, будем друг друга смотреть, обсуждать и разговаривать, и говорить, какие же мы избранные. А люди-то ничего не узнают ни о наших, ни о нашей боли. Мы не выходим к зрителю массовому, за редким исключением. А он есть. Я видел, как прокат проходит некоторых фильмов. И я и смотрю, у кого удается прокат, у кого не удается, почему, думаю, удается. Есть уже ряд кинотеатров по всей стране, которые готовы показывать документальное кино. Только звук надо делать хороший и изображение качественное. Потому что вы, молодые люди, не хотите дрянь всякую смотреть на экране. Вы хотите... Ведь рядом американское идет кино. Американское идет кино, оно может не нравиться, но человек привыкает видеть хорошее изображение и слышать хороший звук.
Сергей Валентинович, то есть вы считаете, возможно, такая история, что люди будут в массе в своей 90% идти на документальное кино, а не на то, что идет вот на...
90 нет, нам достаточно, чтобы ходили 5-7%.
Они ведь ходят сейчас?
Нет.
Нет, даже вот этого нет сейчас?
Нет. 5-7% это... 10 миллионов нашей страны. 10-11-12. Вот так вот. Но их не ходят, они не ходят. Нет. Где вы видели, чтобы у нас 12 миллионов бы посмотрело бы фильм?
Ну, я, наверное, вот сужу по Перми. Вот эти 5%, мне кажется, они все ходят.
Нет, это не 5%. Я уверен, что это совсем гораздо... 12 тысяч у вас придет зрителей... предположительно, на ваш фестиваль. Посчитайте, сколько это от миллиона.
Не право.
Да, а вот надо, чтобы... Это успех. Это успех. У Паши, у Павла это успех. Это очень хорошо. И он молодец. Но надо, чтобы переломить эту ситуацию, нужны такие фильмы, особенно наши национальные фильмы, понимаете? Потому что зритель хочет видеть наши проблемы.
Сергей Валентинович, а вот один, наверное, самый масштабный ваш проект, самый длительный, рожденный в СССР.
Вы будете жить вечно? Нет. Нет, не буду. Я думаю, что, дай бог, если удастся еще одну серию сделать, 35. Потом, конечно, это очень сложный проект и тяжело. Но еще, видите... Я даже не знаю, как собирать деньги на этот проект, потому что он очень дорогостоящий. У меня дети же теперь живут по всему свету. И даже если они живут в Сибири или там в Киргизии, это же теперь Сибирь дороже, чем в Лондон, допустим.
Вы эти герои фильма называете детьми?
Да, конечно, потому что я их начал снимать, им было 7. А сейчас им уже будет по 35.
Вы не считаете этот проект лучшим своим проектом, лучшим фильмом, ну, сериалом, и как вот его называют?
Знаете, я очень плохо разбираюсь в собственном, да, творчестве. Ничего не знаю. Знаю, что этот сериал очень много людей смотрело. Очень-очень много людей. Меня, честно говоря, благодаря этому сериалу и на фильм о кольцах мира, на кольца мира взяли. Поэтому, потому что, во-первых, он единственный в нашей стране награжден Эмми Авард из документальных фильмов.
Скажите, вот 20 почти лет ведь снимается эта история. Вы теперь
больше.
Больше, да?
28 уже будет.
А с 7-летнего же возраста?
7, ну вот
а,
через 2 года.
Да-да-да-да. Вот почти 30 лет снимается эта история. Вы теперь что можете сказать? Кто эти люди, вот рожденные в СССР?
Ну, это последнее поколение советских людей, потому что следующие уже люди, они рождены в России или в других странах бывшего Советского Союза. Вы знаете, это такое интересное поколение, потому что они воспитывались до 7 лет, имели некую, тогда была программа воспитания, и было интересно там все, там построено было на общество социальной справедливости, было относительное, но еще не было Ленина в таком количестве. То есть еще Ленин и партия Ленин-Комсомол еще в голову не вбивалась. Поэтому осталось чувство интернационализма у этих ребят, осталось чувство каких-то взаимоотношений, справедливости, даже если человек богатым стал, у него есть еще это чувство. Следующее поколение воспитано совершенно на других законах.
Вот после всего этого, вот как, что вот вы скажете людям, которые коротко, очень и так бездумно говорят о Советском Союзе, совок?
Я могу вам так сказать, что совок, первое, идея единения народов воплощается и без Советского Союза в Европейском Союзе. Идея жизни разных народов в общем сообществе воплощается, потому что идея была именно такая: проверить, возможно ли люди разных национальностей, чтобы разных народов жили вместе. Сама идея не самая ужасная, чтобы жить без войн, не убивать друг друга, не резать, радоваться друг другу, это неплохая идея. Совок. Дело в том, что наш народ, который жил, народы наши, они такие талантливые, вот талантливые, безумно талантливые народы. Они любую идею очеловечат. Вот они возьмут идею вот вроде равенства, да, такое дикое, в общем, совершенно, она... С одной стороны, хорошая, с другой стороны, она, конечно же, дикая. Потому что, когда ты искусственно тебя сдерживают, это ужасно. Когда лидеров придерживают, это ужасно. Но наши народы, они сумели создать такую систему, по которой и социализм стал работать неплохо. Местами. Особенно в культуре, например. Вот в культуре. После, конечно, ухода некоторых людей, которые просто считали, что они главные культурологи в мире, да. Но все равно литература, кино, созданное в Советском Союзе, очень сильно. И пока, к сожалению, мы еще не достигли того уровня, который был там. Причем не достигли не потому по качеству, а еще и по честности, по искренности и смелости. Даже закрытые, мы говорим даже о закрытых картинах. Было много закрытых. Много у нас сейчас закрытых картин? Ни одной. Нечего закрывать, собственно говоря-то. Поэтому, а там были смелые люди в условиях того ужасного, как говорят, советского КГБшного времени, люди могли смело о чем-то говорить. Я думаю, что вот талант наших людей, потому что, еще раз повторю, он был такой интернациональная страна, но очень много было такого таланта. Мы переработали. Вот нам любую кидай сюда самую разрушительную идею. Мы ее через некоторое время подстрижем, привьем. Я видел сегодня репортаж, как человек, я не знаю, там прививает к дереву там такому-то вишню или там какой-то банан прививает. Он выращивает у вас в Перми. Поэтому мы сумеем привить человеческое к любой дикой идее и ее очеловечить. Нам так необходимо. Холодно здесь. Холодно.
Но в ваших словах это слово «совок» совсем другими смыслами обрастает, чем те люди, которые...
Совок есть.
Обращаются.
Есть совок в том, что есть желание, чтобы... И просто есть такое желание у людей, у многих, чтобы не было людей выше тебя в чем-либо. Вот это самое поганое в совке. Знаете, очень хорошо рассказывал один из героев будущих вот моей картины, но я читаю его. И он такой привел пример. Вы знаете, говорит, вот странное у нас были революционеры. Он имел и декабристов, и позднее. Вот если французскую революцию делали парикмахеры, аптекари, буржуазия, чтобы жить как аристократы. А у нас делали аристократы, чтобы жить как парикмахеры, водители, буржуазия и так далее. То есть на понижение. Вот мы должны все изменять, чтобы жить чуть лучше всем, продвигаться. И верить в лидеров. Вот когда мы не верим в лидеров, вот в лидеров во всем, в спорте ли, в науке, вот это совок. Вот у нас не должно быть гениев. Гении должны быть где-то там. А нам нужно сейчас гениев во всех видах. Нам нужно так, чтобы нашу культуру продвигать в мире. Нам нужны гениальные кинематографисты. Нам нужны гениальные актеры, театры. Нам нужны Любимовы. Нам нужны Толстоноговы. Нам нужны большие. Большой успех какой-то в мире. Иначе вот тогда совок победит. Наша страна станет серая, неинтересная. Будет неплохо жить отдельным людям, а остальным будет ужасно. Нужно продвигать талантливых людей. Я вот узнал, что вашему дирижеру здесь дали дом.
Это правда.
И я считаю, что тот человек, который дал дом ему, он заслуживает всяческих похвал. Я не буду его называть имя, но я считаю, что это поступок не совка.